все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».
Мы продолжаем прямой эфир. Будем говорить сейчас о Симферополе. В столице Крыма спокойно, но, конечно, ситуация, которая произошла в других регионах, она заставила вновь задуматься о профилактических мерах по предотвращению большого ущерба от наводнения. Один из действующих методов – это, конечно, восстановление ливневок. Власти Симферополя планируют отремонтировать систему ливневой канализации, построить новые сети, чтобы не допустить подтопления в городе в случае вот таких вот аномальных ливней. Об этом заявил мэр Симферополя Валентин Демидов после прошедших в Керчи и Ялте ливней. Объемы средств на подобное строительство требуются колоссальные. Это 2 миллиарда только на проектирование и около 28 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации. Большие деньги, безусловно, где эти ливневки есть, но они сегодня не используются, все ли они в нормативном состоянии, во всяком случае, вот то, что мы имеем на сегодняшний день, все ли может использоваться в случае каких-то экстренных больших водных ситуаций, и как вообще к ливням готовиться, когда еще на улице сухо. Обо всем об этом мы будем говорить в нашей студии с гостем. У нас в гостях заместитель главы администрации города Симферополя Сергей Черных. Сергей Александрович, здравствуйте, я вас рада видеть.
Рад вас тоже видеть.
Ну, действительно, после вот этих больших ливней стали задумываться, а как в других городах, а как в Симферополе. И мы тоже часто сталкиваемся с ситуацией, когда наши симферопольские районы, находящиеся в низинах, они первыми принимают на себя удар и образуют чашу, в которую скапливается вода. И вот здесь, конечно, вопрос о ливневках, о том, куда эта вода будет идти, как наша городская сеть обустроена, каким образом, чтобы вода уходила и естественным стоком, и с помощью ливневых канализаций. Но давайте с вами поговорим о профилактике и о ливневке в том числе. Что делать, как вести работу, чтобы уменьшить вот этот ущерб в случае большой воды?
Вы знаете, все мероприятия, которые проводятся в борьбе с ливнестоками, которые образуются в ходе выпадения осадков, мы сейчас именно о них говорим. Мы не говорим о хозяйственной бытовой канализации, мы говорим о том, что делать, когда выпадает большое количество осадков. Так вот, эти мероприятия делятся на две части. Первое мероприятие – это противопаводковые мероприятия. Эти мероприятия в основном выполняются тогда, когда происходит планирование градостроительное и развитие, застройка территорий. Все вы знаете, что естественным образом вода в нашей природе, она так устроена, допустим, горы, там, низины, овраги, это как раз-таки вот те элементы природного ландшафта, которые позволяют воде, которая скапливается, допустим, на склоне горы, спускаться естественным путем вниз и потом по естественным оврагам транспортироваться, соответственно, ну, вот в нашем случае там море, там, да, нам более понятней. Кроме того, естественными транспортерами воды являются реки. То есть у нас, если вы знаете, там самый большой транспортер естественных стоков в городе является река Салгир. И если возьмем мы рельеф местности, ну, где-нибудь 100 лет назад или 200, мы с вами увидим, что все стоки, которые образовывались раньше, когда не было застроенных таким образом территорий, они естественным путем переходили стекали в реки и транспортировались дальше рекой, ну, в места ее впадения. Ну, вот если мы вспомним последние дожди, нам в значительной части повезло, что они у нас были менее обильными, чем в Керчи и в Ялте. Но то даже в этом случае, это было недели три, наверное, назад, когда река Салгир...
Да, это было начало июня.
Да, река Салгир, принимая естественным путем образующиеся стоки в городе ливневые, выходила из берегов. И именно выход реки из берегов, Салгир, допустим, ну, это как такое самое понятное явление, у нас в парке ДКП есть система ливневой канализации, которую мы построили, когда реконструировали парк ДКП. И вот эта ливневая канализация даже снабжена там насосами, которые эту воду с ливневых приемков выкачивают.
Новые технологии даже.
Ну да, ну, парк новый, хотя... Есть там, конечно, и по нему вопросы, но так, тем не менее, насосы, принимая ливнестоки в ливнеприемниках, выкачивали их в реку Салгир. И за счет того, что река Салгир в достаточной степени поднялась по высоте, то в местах, в падение ливневых стоков с парка, уровень реки находился гораздо выше, поэтому, собственно говоря, не позволял принимать эти стоки под давлением от насосов. Поэтому вода в том числе и стояла просто в парке. Так вот, реки, да, это как естественные транспортеры воды, нуждаются в постоянном уходе. Вы знаете, у нас есть сеть прудов на территории города Симферополя.
Вы сейчас о Салгире говорите, но у нас есть Славянка, да, еще?
У нас 11 рек.
Да, у нас в Симферополе очень...
мало, да, ручьев, маломальских,
вот
да.
Вот мы просто...
Посмотрите на карту, транспортная сеть голубая.
Вот в Ялте очень яркий пример, когда людей затопило, которые построили свои дома, вот я уже сегодня этот пример упоминала в эфире, дома построили возле русла пересохшей реки. Они, в принципе, думали, что там никогда не потечет, но когда в горах выпала огромная там, трехмесячная норма осадков, вот это, казалось бы, пересохшее русло превратилось в настолько бурную реку, что никто не ожидал, эти дома подтопило. Вот тут надо сейчас учитывать все эти даже маленькие реки в Симферополе, которые там кто-то ручейками называет, кто-то вообще их не принимает во внимание и не считает за что-то серьезное. Но вот в случае такой большой воды эти реки могут принять на себя удар, и их русло, я так понимаю, тоже надо периодически чистить.
Да, это известные факты, что самые опасные реки – это реки, которые стекают с больших уклонов и собирают воду в себя с множества поверхностей, ну, допустим, гор, где есть плотный рельеф, то есть есть скалистая местность. Там в воде некуда впитываться в естественный грунт, и она, стекая по склонам, попадает в реки, и реки из маленького ручейка становятся полноводными, огромными реками. Ну, для примера можно там привести, допустим, пример наших коллег, которые, то есть соседи, которые живут примерно в такой же местности, там, это город Сочи. Вот там, если обратим внимание на речку, она, скажем так, слева и справа, вот эти берега ее, они настолько широкие, а речка по сравнению с ними очень маленькая. Ну, когда идут дожди в горах, река в 100-200 раз становится шире, заполняя все пространство. Поэтому, скажем так, очистка русел рек, очистка прудов, которые являются естественными накопителями стоков, да, чтобы объем этих, допустим, есть у нас пруды, которые со временем заиливаются. Они заиливаются естественным путем, потому что вода, которая протекает вместе с ливнями, она несет в себе и частицы песка там, или иного там, мусора. Это все оседает на дне. И там, где водоемы ранее, там, может быть, лет 50-60 имели глубину там, 8 метров, 10 метров, в настоящее время не имеют глубину 2-3-5 метров максимум. А это уменьшает их естественный объем как источника, приемника ливнестока. Поэтому одна из задач – это делать русла наиболее проходимыми, чтобы они не были забиты деревьями. Там,
есть на это средства, и уже в планах стоят эти работы в Симферополе?
У нас работы проводятся в объеме, ну, скажем так, вот перед последним ливнем. Мы ожидаем, что нас может накрыть такие же осадки, как и в Ялте, и в Керчи. Усиленно прочищали подмостовые пространства, потому что в основном под мостами, как вы знаете, собираются там деревья, которые плывут там по реке, там или иные ветки, забивают подмостовое пространство, и мост фактически становится дамбой для воды. Поэтому, если мы бы не почистили их, и там бы оставались ветки и заросли, которые там растут, это бы уменьшило ливнесток. Мы очищали там и от наносного грунта, и от растущего камыша, и от деревьев. Там где-то в объеме, где-то около 4000 метров квадратных мы зачистили берег, готовясь к этому ливнестоку большому.
Это вот уже в июне,
Мы ждали вот сейчас, когда там это было в Керчи и в Ялте, мы ждали, что и прогнозы были, что такой ливень может, в принципе, к нам прийти.
А это уже вот даже после Керчи это все
Керчи и Ялты, да. Вот чистили с русла самой реки. Но тут есть сложности в том, что местная администрация, так по распределению полномочий, не совсем, даже, скажем сказать, совсем не властна над чисткой русла рек. Потому что это является федеральными источниками воды. Вы сами знаете, реки – особо охраняемые объекты.
Вот, на ком ответственность? Министерство экологии этим должно заниматься?
Здесь у нас водхоз.
Ага, комитет по водному хозяйству.
Да, который должен на это...
Ну, вы все-таки сигнал это подаете комитету, что вот здесь...
И даже
здесь...
более того, как я вам сказал, мы что-то, что можем, независимо от того, что...
Силами.
Да, потому что... Ну,
но вот эти вот маленькие речушки, о которых мы с вами сказали, на них какое-то внимание обращается в городе? Небольшие совсем ручейки, которые никого не волнуют до того момента, пока не придет большая вода?
В должной мере нет.
нет на них средств или не стоят в программе? Может быть, после вот этих событий в Ялте и в Керчи на них обратят внимание?
Я думаю, что обязательно обратят, потому что программу очистки естественных ливнестоков надо обязательно сделать и ей обязательно пользоваться. Потому что, чтобы вы понимали, даже самые крутые по объему большие там ливневые канализации не в силах принять дождей, которые выпадают вот в таком объеме, где даже выпадение осадков там 13 миллиметров тутного столба в час не способно даже современная канализация. Ливневая канализация – это не источник, не панацея от всех бед. Это лишь, как знаете, вот как кровеносные сосуды. Да? Вот есть вены, артерии, а есть там капилляры, небольшие сосуды. Да? Вот ливневка – это вот те небольшие участки нашего тела, скажем так, городского, которые транспортируют мелкую воду к естественному ливнестоку. Да, ливневку надо развивать в том числе.
Да, и все равно помощь. Да. В любом случае, ливневка, да, какой бы объем воды она на себя не принимала, это все равно помощь при большом потопе. Сергей Александрович, я начала с того, что Валентин Валентинович Демидов сказал, что чтобы спроектировать и построить полную сеть ливневой канализации, в Симферополе нужны там очень большие деньги, около 28 миллиардов. Ну и то, я так понимаю, это все приблизительные пока суммы. Знаю, что та ливневка, которая есть, она там прочищается, содержится в условиях, которые могут помочь ей в нужный момент выполнить свою функцию. Ну, а что скажете по поводу вот новых объектов? Вы сейчас назвали ДКП в Симферополе, парк перед ДКП. Сказали, что там уже новая ливневка заложена, причем там даже какие-то современные технологии с насосами уже используются. Вот видим, ведь строятся дороги новые, реконструируются скверы, парки. Там уже вот эта ливневая канализация заложена, эта сеть, или нет?
Вот смотрите, есть у нас еще так называемые требования по экологической безопасности. Эти требования, ну, скажем так, требуют от нас при проектировании ливневой канализации на входе этих ливневок в реку делать локальные очистные сооружения.
Угу.
Есть два, скажем так, направления развития ливневки, которыми мы фактически там идем. Это делать наиболее, допустим, собирать воду с нескольких улиц, транспортировать ее в реку, ставить локальное очистное сооружение, очищать от этих примесей, которые тогда могут попасть, и, соответственно, таким образом развивать сеть ливневых канализаций. Если мы говорим о том, что делается сейчас, ну вот сейчас и каким путем можно пойти, и каким мы идем, это есть два разных направления. Первое – проектирование ливневки как самостоятельного линейного объекта. И второе, что вот более прогрессивное, и именно этим путем идут все субъекты, это планирование, проектирование и обустройство ливневой канализации вместе с капитальным ремонтом дорог.
Ну, то, о чем я сказала.
Когда ливневая канализация исполняется вместе с дорожным полотном, дорожное полотно оборудуется ливнеприемниками, многочисленными, находящимися под разными уклонами в разных местах, она собирает все, что есть с дороги, и транспортирует сразу, скажем так, в место дальнейшего очистки и сброса этих ливнестоков на естественные грунты.
Вот у нас сейчас единый подрядчик по ремонту дорог в Симферополе, компания ВАТ, они используют этот метод?
Ну вот мы сейчас буквально вот в еженедельном режиме проводят совещание по контракту обустройства дорог на Крымской Розе. Это большой объект, там огромная площадь застройки.
Угу. Это новый
мы
жилой
там,
комплекс.
Да, новый жилой массив, он еще в том,
это, кстати,
в том
тоже,
сколько
тоже
он...
Очень большой вопрос, как все эти системы работают в новых застраивающихся районах?
А вот это очень интересная и очень прогрессивная идея, это на самом деле применяется. Вот сейчас строительство дороги, я не буду называть суммы, стоит значительно там. И в этом проекте мы проектировали его, потом полномочия передали в субъект. Сейчас субъект у нас, если вы все знаете, строит дороги. Город только осуществляет их текущий ремонт, мелкоямочный. Но все полномочия остальные у субъекта. Так вот, тем не менее, этот проект делали мы. И в этом проекте есть ливневая канализация. Причем довольно-таки больших объемов коллектора там запроектированы. И все, что там будет собираться, будет транспортироваться в несколько этапов. Пока строится первый этап. Это этап самой Крымской Розы до улицы Киевской. В последующем переход через Киевскую на Никанорова. Потом по Безымянному переулку до Ракетной. По Ракетной. И, соответственно, там будет стоять концелосы, которые будут эту воду транспортировать в реку. Проект, он трехступенчатый. Сейчас первая стадия строится совместно с новой дорогой. А вот в дальнейшем транспортировка ливнестоков по улице Ракетной должна быть в том числе сопряжена либо с ее отдельным участком, как ливневки, либо вместе с капитальным ремонтом дорожного полотна. Вот почему я говорю, что вопрос строительства ливневок вместе с дорогой прогрессивный, потому что, сами вы понимаете, если мы сейчас будем делать коллектор 2-метрового диаметра под землей, для того, чтобы ливневосток транспортировать, соответственно, мы разрушим все дорожное полотно, а в основном все ливневые канализации, они размещаются под дорогами. Соответственно, тогда мы вынуждены будем фактически сделать новую дорогу. А новую дорогу в каком смысле? Либо мы просто яму эту под коллектором заполним грунтом, уплотним и положим в этом месте асфальт. Но останутся старые бордюры, части асфальта, которые
нет,
не были вырыты.
Поэтому логично, дорогу да, нужно... Что все да, надо...
Логично бы делать сразу.
Да, делать все сразу, все вместе и комплексно.
Это мы просим субъект, чтобы нам в этом вопросе помог.
Ну, знаете, да. Очень отрадно, что уже есть вот такие варианты взаимодействия и с частниками, и застройщиками, и город, и республика. Здесь все вместе на единую цель работают. И уже новые микрорайоны обустраивают такими важными вещами, как ливневая канализация. Несколько минут у нас еще остается, Сергей Александрович, не могу не спросить. Вместе с дождями очень часто уходит асфальт, поскольку город занимается ямочным ремонтом. Расскажите, что в работе сейчас? Видим, что асфальт где-то повыбивался, в том числе и после вот этих вот ливней в начале июня.
Да, мы буквально сегодня, уже вчера мы подписали со своей стороны, и сегодня подписываем договор с Крымавтодором на ремонт 40 тысяч метров квадратных картами до 100 метров квадратных. Это как раз таки именно те участки дороги, которые естественным путем после таких естественных осадков, с которых где-то выбивается асфальт, где-то мелкие ямы, после таких асфальт дождей становится чуть больше. Вот, поэтому на 40 тысяч метров квадратных плюс наши еще, то есть, которые у нашего МБУ город есть запасы и асфальта, там, и щебня, и объемов работ, ориентировочно до осени мы должны будем починить 63 тысячи метров квадратных дорожного полотна.
Мы уже, я не понимаю, а в дорогах уже... можно это сколько дорог?
А это же...
Улиц, тут, в,
нет,
в улицах.
Тут же сложно считать. Я же говорю, этот ремонт начисляется картами. То есть мы больше, чем 100 метров квадратных латку положить не можем. Иначе это будет не текущее содержание, уже будет ремонт. Вам всем привычнее рассуждать
да, вот отремонтировали
бордюрами, асфальтами по всей поверхности там, да, и новыми тротуарами.
Ну так, текущее,
да, текущее содержание, это именно то содержание, которое позволяет добиваться, чтобы ям не было. Если вы видели, по городу ремонт все равно идет, и мелкоямочный через пневмонабрыск, это когда идет, скажем так, такой мелкий камушек и черный такой материальчик склеивает, и мелкими картами ремонтируют.
А вы ремонтируете даже те улицы, которые уже там в ближайшем будущем подлежат ремонту более капитальному, которые уже вошли в график, или ремонтируете только те улицы, которые стоят в график на капремонт там через 2-3 года? Ну, то есть
подходим,
вот сегодня, например, после дождя большая
творчества.
Яма, да? А ремонтировать эту улицу будут только в конце года. То есть весь год надо будет еще прыгать
нет,
через эту яму?
Нет,
или вы экстренную меру примете?
Ну, скажем так, не к концу года. Планы тех, ремонта тех дорог, которые будут делаться в этом году, они на 80% ремонт уже начат. Там осталось буквально несколько, там, до 10 улиц, которые еще начнут ремонтировать. Поэтому нам тут здорово выбирать не приходится. Мы точно знаем, что завтра или послезавтра, или в течение месяца там будет ремонт.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.